Отец Дмитрий, человек, преданный всей своей душой и всем своим сердцем подвигу пастырства. И с этого началось его исповедничество, с этого началось его основное преследование за то, что он, надо сказать, почти единственный в то время, не боялся говорить открыто то, во что он верил и как верил. И говорить это, несмотря на все проблемы, которые стояли тогда перед людьми верующими, и несмотря на все препятствия, которые поставлялись тогда врагами церкви. Слава Богу, это уже в прошлом.
Владыка, как вы относитесь к
Владыке
Василию?
Хорошо.
Хорошо, да?
Хорошо. Когда мы друг друга увидели, то мы где-то не все оценили друг друга. У нас где-то расхождения были. Вот. Но так он очень близкий мне. Это человек, который, с которым я отношусь с глубокой любовью.
Я еще не знал вас, когда был студентом. Я писал кандидатскую работу, вот я вам привез книгу, которую я напечатал кандидатскую работу, где и ссылаюсь на вас.
А, как интересно.
Да, я, значит, вот, ну, она так небольшая, я напечатал, как сейчас. Вот, и тогда мне очень понравилось мне, как вы вещи были. Мне очень нравилось, ваши поступки нравились. Потому что пришлось мне тоже, ну, в какой-то степени повторить. Думаю, что у нас судьба с вами очень сходна. Очень сходна, поэтому, когда вас тоже арестовывали, все такое, вы были гонимы.
Интересно вот. Было, да.
Да, и также у меня. Что, поэтому, когда я здесь было, все это совершалось, то я помню, как ваша супруга поддерживала, как мне очень запали в душу слова, что отдыхать будем на том свете.
Да, вы знаете, это она, между прочим, вот сказала тогда.
Да.
И сама не знала, вероятно, что она самой себе предсказала этот отдых.
Да.
Потому что это произошло очень скоро после того, что она это сказала.
Да.
Я знаю, что это вы услышали по радио, да?
Да, это в том случае, я часто повторял эти слова. И как раз в пересказе вашей супруги они меня больше поддерживали. Пересказывать, вот поддерживать больше, как будто не я сказал, а ваша супруга сказала. Вот, это мне было интересно. Было интересно, да. Было перекличка.
Она вас цитировала, это я очень хорошо помню. Она так сказала: я теперь решила действовать так же, как вот отец Дмитрий сказал. Вы где-то это сказали. И вас она процитировала и сказала: отдыхать буду на том свете. А сейчас... Надо делать. И что вы это сказали матушкам. Она так процитировала, что говорит, я слышала, как отец Дмитрий матушкам сказал, матерям вообще, не только матушкам священническим, но матерям, что, говорит, сейчас надо думать о детях. И работать, и не говорите, что у вас нет времени, воспитывайте детей, отдыхать будете на том свете.
Воспитываете ли вы своих детей в христианском духе? Не раз высказывали специалисты, что дети, не знающие домашнего воспитания, не знающие родительской теплоты, отстают в умственном и нравственном развитии. Притом нужно учесть, что и там уже атеизм отравляет их души. Вы прожили жизнь, и у каждого из вас есть большой опыт, опыт нашего трудного времени. Отдыхать некогда, отдыхать будем на том свете. На этом свете нужно трудиться до изнеможения, до последних сил.
Ангелы сотворены. По образу чего?
Тоже по образу Троицы.
По образу Божию. Но человек по образу и подобию Божию нам ясно. Поэтому Бог пришел спасать. В первую очередь не ангелов, а человека. Поэтому мы имеем сейчас Бога-человека. Христос, Бога человек. Это глубокий смысл. Глубокий смысл, да.
Да, это суть жизни.
Вот сейчас у нас что в угол поставлено в угла?
А что?
Я боюсь сказать, что у нас во главу ставится мамона, бизнес. Правда, он поправляет наше материальное, может, некоторое положение, но он ухудшает духовное. Mm-hmm. Я вот сейчас, вот вопрос такой, может, который возникло. Что сейчас происходит?
Ну, я думаю, что это уже ваш в свое время правитель Хрущев сказал, что мы догоним и перегоним Америку. Вот и сейчас догоняет и перегоняет Америку именно в мамоне.
Да, да, но только он не остался перегонять Америку, а ушел туда, в кусты спрятался.
Ну, я слышал, что его спрятали в кусты. Но во всяком случае, совершенно ясно, что то, что вы здесь называете мамона, так я вот это и говорю, это мамона к вам из Америки пришла. Вы здесь ее не открыли.
Я думаю, что так. Я думаю, что так. Как она свободно или не свободно прошла, но, понимаете, делается попытка заменить. Значит, в Евангелии это сказано, не можете служить двум господам. Богу и мамоне.
Да.
Да, поэтому даже если так вот я сейчас ставлю вопрос, что страшнее, мамон или атеизм?
Я думаю, это одно и то же. Это два лица одной и той же сути.
Я думаю, что атеизм может быть борьба Якова с Богом. То есть, когда он борется, тогда он начинает понимать, с кем борется. Он соприкасается так или иначе, отрицательно. Когда Бога заменяет другое что-то, то там непонятно, расплывчато все получается. Поэтому я думаю, что это страшнее. Mm. Это страшнее. Потому что, ну, как вы говорите, я всю свою сознательную жизнь боролся с атеизмом.
Вы?
Я боролся с атеизмом. И они ничего, по сути дела, не могли сделать со мной. А вот как повернуть сознание это, потому что мы обнищали. У нас вырвали веру из души, всю вырвали веру. И вот я, например, не знаю, что сделать сейчас.
Сейчас? То есть в том смысле, что тогда был атеизм,
тогда
а теперь мамон?
Тогда мне было ясно, потому что был враг.
Легче. Вы знали, с кем боретесь?
Я знал, с кем бороться. Сейчас я не знаю, с кем бороться. Понимаете, это страшное. Это все расплывчато стало. Я знал, боролся. Я помню, когда я боролся, как я затеял свои беседы на Преображенском кладбище, так я за одну неделю собрал всю Россию. А ко мне ехали отовсюду, хотя не блеваляли ничего. Сейчас, так я думаю, да, она выступала, но это...
А как вы определяете мамону? Как вы охарактеризуете? Атеизм – это отрицание, да? А мамона – это божество, но только ложное.
Да, вот. То есть заменить Бога. Потому что атеизм не заменяет Бога. Он борется с Богом. Поэтому раз борешься с Богом, то есть ты имеешь перед собой определенное. Ты имеешь перед собой Бога. Поэтому, когда тебе Бог поборол, ты скажешь: Господи, слава тебе. А тут нет, ты не знаешь, что все закрыто. Вот поэтому я вот так вот, не то, что, ну, что-то, ну, бизнес еще отрицает. Нет, это естественное явление. Но когда это заменяет Бога, когда даже религию подчиняет этому, я считаю это страшно.
А в чем подчиняете религию этому?
В чем подчиняете этому? Да вот, понимаете, в чем дело? Вот сейчас в России вас вопрос поставлен. Ты хочешь жить? Ты должен добывать. Все твое внимание должно переключиться на это. То есть, если в Америке там в самом деле мамона существует явно, то здесь мамона явно не существует. Здесь ты хочешь выжить, ты должен в угоду этому и совестью всем рисковать. Для того, чтобы выжить. Понимаете, что я говорю? Вот что страшное. Очень страшно. И это трудно, трудно разобраться.
То есть хаос сейчас здесь?
Да.
В этом смысле?
Что?
Хаос сейчас здесь.
Это хаос ничего. Хаос – это хорошо. В России хаос всегда существовал.
Да?
Да. А вот когда смешивается понятие, где Бог, а где не Бог, что Бог, потому что я живу за счет бизнеса сейчас в России. То есть если я не занимаюсь этим, я умираю. Понимаете, в чем дело? До этого атеизм работал очень много. Значит, веру-то всякую вырвали. Значит, это хорошо, что имеет веру. Он нас противоставил. А так они беспомощны. Поэтому я считаю, что вот это страшное явление, на которое надо обратить внимание. Но мы обнищали все, поэтому нам надо выжить. То есть мы, хочешь не хочешь, занимаемся мамоной. Нам надо выжить, потому что ничего нету. Зарплаты не платят, все такое, ничего нету. Дворянам хорошо было. У них имения были, хотя тоже разорились. Не платят, значит, у них есть свое. Крестьянам тоже хорошо было. Потому что не платят, но они имеют свое.
Это но старые сейчас... времена?
Да, это старые времена. А сейчас ты не платишь, значит, ты на произвол судьбы оставлен. Конечно, на произвол судьбы никогда не оставляет Бог. Потому что так или иначе всегда человек выживает. Но вот как поднять дух, чтобы и занимаясь бизнесом, не называл Бога, не перепутывал, где Бог, а где бизнес. А занимаясь этим, он сказал, что ищите прежде Царство Божие, правду Его, все остальное приложится вам.
Множись я во граде сем, и во свете обители сей, и во всей стране сей, и во всем мире твоем. И вкушающие от них верные посвяти. Яко ты си благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Как вести вот в современном мире? Если скажешь, что я знаю, как вести, я не знаю, как вести, потому что... Ну вот, например, ну вот я о себе скажу. Ну, здесь вот мои духовные дети есть. Как я их веду? Никогда я не приказываю, не заставляю. Они делают все, что угодно. Но я, например, радуюсь чему? Что... Среди моих духовных детей 30 человек священниками сейчас.
А вы их посылали на священство?
Это естественно произошло.
Но... То есть они сами собой?
Сами
так
собой.
Что вы специально их не вели к этому?
Да нет, я не ловил никогда, я не учил их. Я не учил их, но иногда вот я расскажу два случая. Был у нас Володя. Он татарин сам, значит, из хиппи пришел. Ко мне пришел с хиппи. Ну, значит, я посмотрел. Он довольно кроткий, хороший человек. Ну, я говорю, знаешь что, давай-ка ты читай. О, нет, говорит, я не умею, я не буду читать. Я говорю, ну, все, если, может, духовника, в школу поступишь. Нет, я не буду. Я говорю, нет, ты будешь священником. Начал читать. Оказывается, у него талант. Хорошо читал. Ну, жизнь била все. Вот. Я говорю, он хотел на русской жениться. Я говорю, нет, ты поезжай туда, в Казань к свою, и там женишься. Принял сан. Хороший священник. Я его не заставлял. Я им предложил. Но до этого, если бы он не чувствовал этого, ну, то, что интересует его, он, наверное, не стал священником.
А как же это вернем, эту нотку так как? Затронули? Как?
Вот как затронул, а как затронул я эту струнку у него?
Да, струнку.
Я сейчас, если вы мне поставили вопрос так, как затронул, я скажу, не знаю. Но почему мне вдруг захотелось сказать ему, что ты будешь читать сегодня? И даже повелительным тоном, что ты будешь читать. И он послушался. Отсюда его начало священство. Но, видимо, до этого он свободно мог говорить все такое. Вот. Второй случай. Вот и были у меня на беседах, я веду беседы. Значит, тоже вот так вот, по вдохновению как-то, я говорю, так был ученый он сам. Далекий, можно сказать, далекий от церкви, но что-то ему понравилось. Что-то понравилось, он шел. Слушаю, говорю, а не пора ли тебе подумать о священстве? Он испугался, перестал ходить на беседы. А потом все-таки задумался. Не пора ли? И он стал. Ничего не знал. Сейчас хороший священник. Вот как вот? Как это получилось? Водительства у меня нет, никакого водительства у меня не было. Но было какое-то вдохновение. Какое-то, ну, откуда это, я и сам не знаю. Вот. Вот и вот, а поэтому я, например, среди духовных детей, я считаю, что они сами должны идти. Мы объединились все вместе, а ведет Дух Святой. Поэтому я им говорю, духовным детям, я один из окормляемых. Не духовник, а один из окормляемых. Но, понимаете, это выдвинуло наше время такое. Наше время, потому что тут ни школы, ничего. Тут я...
Это было еще в то время, когда духовных семинарий не было? Или
нет,
как?
Семинарии были уже. Были семинарии, академии, все было уже. Вот. И поэтому я думаю, что, поскольку коснулся вопрос священства, нужно ли семинарии академии кончать для того, чтобы стать священником? Видимо, нужно. Видимо, нужно образование какое-то, нужно все такое. Но все-таки... священники должно как бы выдвигать паства сама. И поэтому вот существует у нас аксиос. Он достоин, отмечаем, достоин. Вот. Я думаю, что это будет, поэтому вот все, которые у меня священники, ну, из моих так как окормляк, которые велись, никто не имеет духовного образования. Правда? Вот Андрей не имеет образования.
Сашка, отец Михаил имеет.
Что?
Отец Михаил имеет.
Ну, это мой сын. Ну, я скажу, что он духовную академию не закончил. Он семинарию только закончил.
Вот, видите, значит, все-таки...
Да, он уже...
Да, не только.
Это откуда у него дар журналиста получился, я этого не знаю. Я журналистом никогда не был.
Писатель. А чем он больше является, пастырем или журналистом? Как вы скажете?
Вы меня застали врасплох.
Правда?
Я на его службе был раза два только. Когда его рукополагали, не был.
Как же так?
Очень просто. Диакон порукополагал, был. И мне, значит, сказали, почему я не служил вместе с ним. Ну, я вообще глуховатый. И, откровенно говоря, на ушко только, что я не люблю с начальством слушать.
Что?
С начальством не люблю слушать. Да, я теряюсь.
за благословение сии, все пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков.
Каким языком заговорить с современным миром, это последний мой цикл бесед был в храме. А это меня арестовали и забрали их все.
После этого?
Арестовали и забрали все. Ну, вот, а сейчас мне возвращали это все.
Что, чекисты?
Рукописи, да. Вот,
они вам возвращают?
Возвращали.
А где они это нашли?
Как?
А где они это нашли?
Как нашли? Она у них там лежала.
То есть она в архиве держали?
В архиве
а
держала.
А имеют они право из архива взять и вам вернуть?
Из архива взяли, значит, вернули меня. Ну, не все вернули, но что-то вернули. Вот. Но это что мне интересно, что он все-таки тщательно отобрал все. Я сказал, что вот в разных тетрадях было записано. Я говорю, вот особенно я хочу, чтобы вы нашли те мои беседы, которые я вел тут с народом. Вот. Это еще у Гребни вел. Значит,
в Гребневе?
Гребнево, недалеко
это,
от Москвы.
Это знаю, да, приход такой.
45
да.
километров.
Приход знаю, да.
Да. И вот, значит, я говорю, вы найдите, значит, там я подголовок делал так, как, каким языком заговорить с современным миром.
Угу.
Да. Он, значит, тщательно писал, ну, всего-то не нашел, и порядок я уже потерян был. И потому что я некоторые напечатал сейчас, а некоторые не знаю где и как. Угу. И тогда, когда мы... Еще когда следствие шло, и, значит, в Твери в такого ослабления, я говорю, Владимир Сергеевич, вот я священник. Я говорю, пошел на свое дело по желанию, по вдохновению. Я пошел. А вот вы, чекист, вас не оскорбляет слово? Нет, говорит, не оскорбляет. А вот как пошли бы в это дело? Молчит, не отвечает. Я второй
может,
раз...
нечего ответить?
Вот и слушайте меня. Я второй раз говорю, как вы пошли? Не отвечает. Ну, в третий раз не стал сдавать. Через какое-то время он говорит, а вот как. Призвали меня по партийной линии и сказали... Вот тот-то, тот есть у нас враги в стране, с которым надо бороться. Вот ты будешь чекист, иди в школу. Я, говорит, пошел. Он рассказывал, как он замерзал, как промерзала квартира, все такое. Рассказывал. Вот так он. Значит, что посудило? Его обязали по партийной линии. Поскольку он член партии, его обязали по партийной линии. Враг он мой личный или нет? И так, поскольку был разговор такой, я говорю, я против власти не выступаю. Всякая власть от Бога. Я здесь не делал различий, такая, такая, такая. Всякая власть Бога. Раз такую власть советскую раз послал Бог, значит, я подчиняюсь ей. Но без Божьим я примириться не могу. Он говорит, ну хорошо, а вы знаете, что у нас-то идеология-то атеистическая? Государственная идеология, атеизм. Я говорю, хорошо, раз у вас государственный атеизм, я говорю, хотя, впрочем, наверное, вы не твердо знаете, потому что государственный атеизм нас обвиняли с Запада, что у нас государственный атеизм, а вы говорите, что у нас государственный атеизм. Так почему вы меня арестовали, а не всех верующих арестовываете? А мы, говорит, по выбору.
По выбору?
По выбору.
А выбор? Вот. А как, по какому принципу выбирали?
По какому принципу? По какому партии правительства сказал? Понимаете, они были пешки. Вот. Я говорю, а вы сами крещены? Крещены. Я говорю, а дети? Дети крещеные. Вот, пожалуйста. Я не знаю, я не буду судить, потому что тут можно очень много. Но это для размышлений очень много мне дает. Я вообще написал все это воспоминание, написал книгу. Вот он должна выйти, я тогда вам подарю. Когда мне возвращали рукописи, я говорю, Владимир Сергеевич, вы сказали, что вы крещеный. Складывайте руки для благословения. Сложил. Но вы сказали, что жена крещена, сложите за нее. Сложил. И дети крещены. Сложил детей. Принял благословение. Ну, вот так.
Значит, другими словами, в душе все-таки что-то есть, а внешнее – это служба.
Да, да, я считаю. Он на работе. И работе требовать от него, от партийного человека – богословских образований или еще чего-либо нельзя. Но то, что он крестился, их тоже преследовали. Если узнают, что крещен, то он их не сработает.
Потерял бы работу.
Да, да, да. Так что тут вот понимаете, в чем дело. Я считаю, вот поэтому как в России, вот сейчас у нас нагрянуло очень много сект всяких. То есть они пытаются учить нас христианству. В России дух прописан христианством весь. Даже безбожники, они христиане, они в своей сущности христиане. Почему сейчас многие партийные пошли в церковь? Это не мода. Потому что вот у нас богословская литература хорошая. Хорошая литература. У нас философы. Вы смотрите, возьмите все, и Соловьев, и Бердяев, и другие, они говорили об этом. У нас и писатели, все... Все религиозные. То есть у нас создано все на этой, на христианстве.
Это еще 19 век и начало 20-го.
Что?
Это еще 19 век, начало 20-го.
Хорошо.
А уже во время революции иначе было?
Да.
И после?
Подождите. Я сейчас скажу. Но у нас есть и советского периода. Валентин Распутин.
Это уже постсовет.
После? Вот сегодня он сейчас живой.
Во время Советского.
Ему больше 60 лет, еще нету. Mm. То есть 60 есть уже, но к 70 еще не приближается. Mm. Понимаете, в чем? Возьмите деньги для Марии. Живи и помни. Значит, последний срок. Это же чистое христианство. Настоящее христианство. А откуда в него? Что от партийного воспитания? Нет. Партийное воспитание нас ничего не делало. Они только пробудили интерес к религии. Только всего. И поэтому у нас есть литература религиозная. Даже более того скажу. Вот Шолохова. Ведь всех его затирали. Что Шолохов – это продажный писатель, все такое. Сейчас раскрывается очень много другого, что он не такой был, как говорят о нем. Вот я стал перечитывать поднятую целину. Я считаю, что это глубоко религиозное произведение. Белогвардейцы и красноармейцы, когда красноармейцы стали мстить белогвардейцам за то, и убивать надо уже детей, и детей надо истреблять, вдруг остановился меч. Понимаете, что у него живой человек и белогвардеец, и красноармеец живой человек. Понимаете, в чем дело? Значит, это действительно... Это, потом настолько психологически показана жизнь. Вот, пожалуйста, откуда это? Это христианство. Это христианство его учило.
У Шолохова.
У
Шолохова
поднято или нет? Может быть, он сам внешне и не признавал. То есть считал атеистом себя. Но когда вы глубишься в это, то совершенно другое. И, ну, сейчас это Распутин, Валентин, ну, он берет благословение, все такое, это ясно. Это и Белов, что берет благословение, все берут благословение. Но это же советское. Казалось бы, так поэтому они у нас ничего не сделали. Они только пробудили интерес.
Мы можем... Ну, батюшка, как ничего не сделали? Нам-то, приезжающим из-за границы, как ясно видно, до чего опустошили всю Россию. Посмотрите вы сейчас на современных людей.
Я не знаю, никаких основ не знаю. Они сделали много. Они разрушили все храмы наши. Ну? Они разрушили веру.
Да,
они разрушили веру. Но, да, по сути дела, они ничего не разрушили.
Метров двух от обона.
Солоухин покойный, сейчас уже умер тоже, тоже верующий был человек. Он говорил, что вера – это как гвоздь. Чем больше по нему бьют, тем глубже уходит. Чем больше они били, тем глубже уходила вера. Понимаете, я считаю, что тогда, например, я возвращаюсь опять к себе, тогда мне было легче. Меня били, я знал, где враг. Сейчас меня не бьют. Но я не знаю, где враг. Вот. Поэтому, конечно, внешне они сделали страшное дело. Но того не зная сами и не представляя, что они сделали другое дело, наоборот, другое дело, пробудили интерес.
Да, у кого пробудили, а у кого загнали все так далеко, что люди абсолютно сейчас, я встречаю вот постоянно людей, вот всюду, на улицах, где хотите, ничего нет в душе. Ни веры, ни знания.
А вы знаете, что...
Ни церковности, ничего.
А вы знаете, что это внешняя сторона?
Хорошо, какая внешняя? Я пытался внутренне... Видел, что внутри ничего
владыка,
нет.
Владыка.
Все высохло.
Владыка, я живу здесь. Я обращаюсь с этими людьми. Я принимаю исповедь. Я был, во всяком случае, активный. Поэтому что они себя представляют, российские люди, я знаю. Пьяницы, развратники, убийцы, грабители. Но это внешняя сторона.
Хорошо, внешняя.
То есть это внешняя?
Хорошо, внешняя.
Подождите. Дальше. Я сейчас на примерах поясню. Мария Египетская была блудница великая. Стала великой праведницей. Разбойник был. Он стал первым, вошел в Царство Небесное. Понимаете, в чем дело? Что вот эту душу извратили. То есть он пьяница, убийца. Но когда я пытаюсь психологически подойти к нему, я нахожу язык. Расскажу пример. Григоренко, вот генерал Григоренко. Все знают его. 9 лет в сумасшедшем доме просидел. Я пришел к нему после того, как он вышел из сумасшедшего дома. Лежал больной, физически больной. Ну, значит, как-то говорили, я заговорил о Боге. Говорит, отец Дмитрий, не говорите мне, я человек-атеист. Я говорю, улыбнулся, говорю, а я тоже атеист, только не верю в то, что вы не верите. Интересно, говорит, как это так? Как это так? Потом вдруг, слушайте, то есть в самом деле, как нас обворовали? Ведь было же, как я помню из детства, священника. Какой он хороший человек был. Как? И, представляете, вдруг заплакал. От атеизма его ничего не осталось. Ничего, просто ничего не осталось. Потом говорит, отец Дмитрий, прослушайте молебен. Я уезжаю за границу. Мне трудно здесь жить. Повенчайте нас. Что я делал? Вы думаете, что я убедил его? Я его ничего не убеждал. Я только повернул, раскрыл его наносное. То, что у Марии Египетской было, что у разбойников это было наносное. Раскрыл только все. Я к нему не стал его упрекать, осуждать. А Сольскому сказал, что я не верю, что ты атеист. И все.
Я Но ваши примеры – это отдельные люди.
Ха, так мы состоим только из отдельных людей.
Ну, хорошо.
Христос обращался, не бойся, малое стадо. К малому стаду обращался всегда.
Это совершенно верно, это так. Но если мы говорим о России в целом и говорим о русском народе, то, знаете, у меня есть известный опыт с русской жизнью старой, дореволюционной, потому что я вырос в этой среде, в Югославии. Да. Я знаю, какая она была. И потом я встретился с советской действительностью. Я знаю, какая она теперь. И эта разница такая огромная в массовом смысле, в смысле статистическом,
Владыка,
если хотите.
Я с вами
посчитайте,
помощь...
какой процент сейчас верующих,
Владыка,
а какой неверующих.
Я с вами полностью согласен.
Да.
Но я говорю, что это внешняя сторона.
Хорошо,
я говорю, почему Григоренко так легко пробудился.
Ну, это его случай такой, да?
Так нет.
Но не всякий.
Я
Я
написал книгу «На скрещении дорог».
Да.
Я собирал многие случаи. Мне множество таких случаев. Много таких случаев. Почему вдруг пробуждается? Да потому что есть корни христианства. Есть корни. Здесь все пропитано. Вот мне понравилось одного выражение одного католика. Он говорит, ступаешь на русскую землю, ты, говорит, прежде стань на коленке, поклонись ей, потому что здесь каждая капля, каждый камень полит кровью и слезами. Христианство у нас выстрадано, у нас даже не проповедано, выстрадано христианство. Вот поэтому, конечно, и в старой России, в конце концов, вот Востоков был.
Отец Владимир Востоков.
Да, Востоков.
Да, я его помню, я его знал лично.
Наше время. У него писал роман такой, написал.
Угу.
Так там ужас. Ужас был.
Ужас до был. До революции.
До революции это было. Это сейчас я сравниваю с советским периодом, такого не было.
А что он там описывал?
Разложение полное. Это только вот мы, вот все, только вот богатство, все такое. И интересоваться душой не интересовались. Это я помню хорошо. «Наше время», так называется его роман. Вот.
Угу.
Вот он описывал. Но то, что написал, это внешняя сторона. Внешняя сторона. А внутренняя сторона, посмотрите, сколько мучеников в России, когда им говорили, веришь в Бога, туда в воду, а не веришь, уходи в сторону. Так единичка какая-то из тысячи, из миллиона, может, единичка получали, которые не верят в Бога. Все верили в Бога. Хотя, вот судя по его книге, по-моему, нет верующих. Вот поэтому я вот так присматриваюсь, почва благодатная. Поэтому и сектанты все пошли на благодатную почву. На благодатную почву мы пошли.
А какой у них успех? Есть?
Есть, внешний успех есть.
Тоже внешний?
То есть он не успел. Ага, ты же хат? Так вот мы тебе, значит, поможем. Библию тебе дадим бесплатно, там трофеи надо покупать, мы бесплатно дадим. То есть дешевка покупает, но душу-то купить, его-то можно купить, а душу купить нельзя.
Ну вот этот вопрос как раз, как они успех имеют или нет, не в смысле внешний, там, что они покупают человека, а в том смысле, что убеждают, вот есть или нет, обращают ли они в свою веру.
Я, понимаете, в чем дело, я не, сейчас не знаю. Как они делают, я только слышал. Ну, например, вот так вот на беседах я говорю, вот мы ко мне, нам открыли дверь, говорит, здравствуйте, здравствуйте. Мы вам о Боге хотим говорить. О Боге, говорит, а ну перекреститесь. А нам, говорит, креститься не положено. А нам вас слушать не положено. Такие случаи. То есть внешне они имеют, потому что логика есть. Мы сейчас живем не опытом, а логикой. Но душа живет духовным опытом, она не логикой живет. Поэтому можно убедить, что вот это так, а душа сказать не так. Сколько уже ко мне приходило таких, увлеклись буддизмом, был пятидесятник, баптист. Вот среди моих духовных детей сейчас баптисты, которые были баптисты, которые сейчас православные.
Вот. Они перешли в результате этих сектантов или еще раньше?
Нет, это я на глазах, на моих глазах. То есть, как вот, ну я вот как я всю жизнь веду беседы. То есть я считаю, что вот это кормление. Беседа, надо беседовать с народом. Надо, чтобы священник был в народе. Не так оторвался вот только на амвоне и все. На среди народа. Вот я веду беседы. Я помню, пришел этот сектант Петя сейчас такой. Вот Петя этот. Вот. Он, значит, ну, так слушал, ну, значит, пытался спорить. Я его позвал домой. Он, значит, в своей песне баптистской говорит, хорошо, это православная. Вот. Потом говорит, отец Дмитрий, хочу принять православие. Я говорю, а ты созрел? Да, созрел. Он и вся семья его. Потомственные баптисты.
А когда это было?
Ну, когда это было, а уже это было после моего последнего ареста. Угу. То есть после 80-го года, еще в советское время.
Ну, значит, это потомственные, значит, другими словами, не в результате этих новых сектантов, которые приходят сюда в качестве миссионеров.
Нет, я хочу сказать, что на русской земле существует только православие. Поэтому секты, я считаю, все здесь, они православные. То есть они по данному разумению называются сектами. Потому что я его не убеждал. Потом он встал, выяснилось, что, знаешь, мне что понравилось у вас, что, ну, не спрашивают. У нас говорит, придет, сразу спрашивают, а ты, блин, от чекистов или чего-то вот так вот боятся. А вы его не спрашиваете, все говорит одно и то же. Вот это мне, говорит, понравилось. А сейчас он понимает, что, значит, это баптистское собрание или все что такое, оно не объединяет людей. Как ориентироваться? Я сделал бы для себя. Надо просто пробуждать душу, потому что в душе он православный. В душе он, потому что все пропитано. И гонениями, все пропитано православием. Поэтому, если мы пробудим, никакое сектантство ничто не покорит. А если ничего нету, а ничего не может быть, потому что православие уже официально у нас тысяча лет, а вообще-то раньше было. Поэтому пропитано все. Поэтому я вот удивляюсь, как вот эти, ну, вот, назвал наше время Востокова, он описывал, что страшные вещи были. Как из этих, казалось бы, какие-то, они пошли на муки, не дрогнув. И мучеников, миллионы мучеников. Это же первое христианство, даже тогда еще не меньше мучеников было, чем в России мучеников. Как они могли? Казалось бы, не было веры. Вот, поэтому...
Мы не знаем... часто, кто был неверующим и остался неверующим, а кто был фактически верующим и стал мучеником. И если посмотреть, да, миллионы Это верно. Но не все миллионы за веру, как мы знаем, а очень много было концентрационных лагерей по совсем другим причинам, ничего общего с верой.
Владыка,
так что тут, знаете, Владыка, можно смешивать очень легко понятия.
Я ничего не смешиваю. Я сейчас объясню. Это из старой России мученики в основном. А сейчас меня то сажали, то не за веру, а за политику.
Какую политику?
Антисоветскую агитацию.
Это официально?
Это официально, да, я понимаю. Я понимаю.
А фактически-то вы...
Да, я понимаю, но...
Прямо в глаз, так сказать.
Да, да, но я понимаю, я же сидел сейчас, я знаю, что такое. Был в одном лагере, и там был, значит, православный, баптист и другие. Там у нас между баптистом всем не было споров. Мы собирались и делились в лагере. Так вот, значит, оказался православный богослов очень хороший, может, хороший по жизни. Когда он через 2 года приехал в тот лагерь, все были православными. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Поэтому, да, сейчас много обращают от православия, отрушают православие. Много это все одно. Но... Кроме православия в русской душе больше ничего нет. Кроме Царства Небесного, и у него ничего не остается. Кроме Царства... Мы обнищали совершенно. Поэтому мы по своей структуре, по своей природе христиане. Потому что мы нищие. Я полностью согласен. То, что говорят все, я полностью согласен, что хуже, чем в России, нигде нету. И второе, парадокс. Лучше, чем в России, нигде нету.
То есть и хуже, и лучше.
Да. Антиномии, как философии. Угу. Одно исключает другое.
Угу.
То есть они хотели сделать страну безбожной.
Ничего не вышло.
Ничего не вышло. И не выйдет. И,
да. Но с другой стороны...
нагрянули всякие секты, ничего не сделают.
Такой огонь. Что я удивляюсь, откуда у вас такой огонь? И вы и сами горите, и меня зажигаете.
Когда я вышел после последнего заключения,
да,
то от меня все рассеялись. От меня все рассеялись, ни одного не оставалось. Вот я вам дам эту книгу воспоминаний, тогда вы поймете, что почему? Это было. Считали, что я сломился.
Приидите, поклонимся, преподим Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподим самому Христу, Тя имя Бога Яковля. После Ти помощи Цветага от Сиона заступит Тя. Поменять всякую жертву Твою, всесожжение Твое точно будет. Даст Ти Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоим, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Сей на колесницах и сей на конях мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Те спять и бывшие подошвы, мы же восставшим и исправихумся. Господи, спаси царя, услышанный, вон же ощий день призовем Тя. Господи, силой Твоей возвеселится царь, а спасение Твоим возрадуется зело. Желание сердца гудалось ему, хотя не устно его не селишил его. Яко предварилось его благословение благостынно, положилось и на главе его венец от камня честно. Живота просилось у Тебе и далось ему долготу дней во век века. Вели славы его спасением Твоим, славу вели лепи возложишь на него. Яко дась ему благословение во век века, возвеселишь его радостью с лицем Твоим.
Знаете, кто был у нас организатором и секретарем комитета по защите гонимых православных христиан? Знаете, кто? Вот эта женщина. Вот она здесь сидит.
Гонения на священника отца Дмитрия Дудко и его духовных детей продолжаются. 11 ноября утром, около 10 часов, на виду у верующих, милиционеры в форме и с ними лица в гражданском платье взломали бревном двери и с выкриками «Мы вас всех перестреляем!» с пистолетом в руках, громко ругаясь.
Отец Дмитрий во всех своих проповедях прежде всего человек. Он зовет к любви, к милости, к жалости, ко спасению. В плаче о собственных грехах он видит залог возрождения, новой жизни, новой правды. И в результате счастья человека и на земле, и на небе.
Кто меня понял больше всех? Роузи.
Кто?
Роузи, Серафим, это его зарубежный.
А, Серафим Роузи.
Да, Роузи, да. Вы понимаете, то, что он написал, когда и митрополит Виталий, все, ну, Господи, он что меня совсем не знал. Он меня совсем не знал. Но как он близко
понял
меня. Может быть, я меньше понимаем здесь, чем на Западе. Количество и внешнее качество, оно ничего не говорит. Ничего не говорит.
В общем, я понял, как будто в основную вашу мысль, основную всего, что есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона, есть соль, потерявшая силу, и есть соль соленая.
Да.
И что на этом все основывается, да, а не на разговорах.
Да. И не бойся, малое стадо.
Да. То есть, другими словами, иногда бывает это стадо малое,
да,
но когда покопаешь,
да,
то оказывается,
что да, все это малое стадо.
То есть из этого можно сделать вывод, что теперешнее положение после вот этих десятилетий такого административного давления,
да, страшно,
что результаты такие теперь ужасные, когда мы видим просто вот людей, совершенно ничего не знающих, не говорящих, не имеющих никакого представления о христианстве, о церкви и так далее, что это не страшно, так выходит?
Да, все не страшно. Все не страшно. Еще мне вспоминается один случай такой. Одна женщина, у которой была дочка, но она воспитывала в христианском духе. Ее вызывают и говорят: если вы будете воспитывать в христианском духе, мы вас лишим материнства. Она говорит: пожалуйста. Как же так, пожалуйста? Мы же будем воспитывать в атеистическом духе. Говорит: я хочу вам задать вопрос. Дом строится на фундаменте или без фундамента? Ну, естественно, на фундаменте. Так вот, я фундамент заложила.
А теперь делать что хочешь?
Мне не страшно. И в самом деле, они, конечно, не отобрали у нее, но она верующая, я знаю.
Это фактически было?
Это да. Я рассказываю жизни. Mm-hmm. То есть я по малым крупицам сужу о целом. Да, этот отрезок времени страшный. С внешней стороны старше. Но если углубиться там дальше, ничего страшного нет.
Как вы объясняете теперешнее положение? Вот теперь храмы государство возвращает,
да,
официально. И, пожалуйста...
Да, храм Христа Спасителя, я вот храм, очень радуюсь.
Да. Что вы считаете, кто фактически воздвиг снова храм Христа Спасителя? Потому что, насколько мы знаем...
Внешне Лужков.
Да.
Ну, внешне Лужков.
Ну хорошо, но он один не мог это сделать.
А внутренне это дух, живущий среди народа.
Так, а народ-то этот кто?
Что?
Кто этот народ?
Народ?
Откуда такие
народ как...
огромные средства? Такие огромные средства за несколько лет вот так построить?
Да,
откуда?
Да, за 3 года.
Это в этой мамоне, о которой вы говорите,
да,
как это могло случиться?
Ты понимаете, в чем дело, что мамона – это не человек распоряжается, а все-таки Бог. Все, что в мире, все, что есть, это Божье. Мы только в Божьем винограднике трудимся. Один трудится так, другой так. А то, что бывает и на обмане строится, то я к этому тоже несколько иначе подхожу. Внешне может обман, а внутри может не обмана.
А как это?
А вот сейчас я вам расскажу. Из такой Алонии был святой. Рассказывает. Вот, говорит, на твоих глазах убили человека. И этот человек, который убил, забежал в твою келейку. Что надо сделать? Выдать его или нет? Ну, естественно, первый вопрос. Надо выдать, он преступник. А он говорит, что если не солжешь, много греха примешь на свою душу.
То есть, другими словами...
То есть, казалось бы, обратное. Как может святой сказать, что если не сошлось, то мог греха примешь на свою душу. То есть, ложь – это грех.
Да.
Ложь – это грех. Так вот, говорит, ты отпусти его, а сам Бог рассудит. Рассудит. Есть такое вот понятие. Вот разбойники гонятся за человеком. В время перекрестки стоишь. Куда побежал? Если ты правду скажешь, туда ты побежал, они догонят, убьют его. А если скажешь ложь,
спасется.
Угу. Вот и выбирай, где правда, где ложь. И в Евангелии есть такие слова. Правда Божия не то, что правда ваша. Ведь мы часто спекулируем правдой. То, что называется правда, и то, что называется ложь, часто не то, не то понятие. А правда, ведь если как Христос с нами поступил, он несправедливо. Нас надо было наказать, а он наказал себя. Он распят за нас был. Значит, правда заключается в том, проявить сострадание, проявить любовь, грех другого взять на себя, на свои плечи. И так исполнить закон Христов.
Ну вот есть такой рассказ, это западный рассказ.
Да.
Где-то, это, кажется, в Германии было. Вот бежит какой-то человек, а за ним гонится гестапо. Знаете, что такое гестапо?
Да.
Да. Ну вот. И вот бегает в какой-то дом. Говорит, можете меня спасти? Он говорит, да, иди вот в этот шкаф. Он сел в шкаф, сидит, значит, там. Прибегает этот самый гестапо. У вас тут был человек? Был. Ну и что, где он? Да вот в шкафу там сидит. Ну, давай его сюда. И взяли, унесли. А тут был другой. Что ты сделал? Как ты мог это сделать?
Да.
А он пастор при этом, протестантский пастор.
Да.
А говорит, я точно по Евангелию, потому что сказано, что принимай всякого, кто к тебе прибежит, и тоже сказано, всегда говорит только правду.
Да.
Вот, ну, вам, вот это западное толкование.
Да, это западное толкование. Вчера Финстеровский говорил, что правда без любви – жестокая правда. Эта правда должна быть растворена с любовью. Иногда это... как апостол Павел, по корзине и спрятался. Блудницу отпустила соглядатов своих другим путем. Вот. Вот так, понимаешь, правда в обстоятельствах, а правда в теории не существует. Травма в обстоятельствах. Обстоятельства подсказывают. Если у тебя сердце доброе, если ты проявляешь любовь к человеку, то когда ты скажешь и ложь, то есть скрыл, то ты все равно это правда, потому что ты проявил любовь. А если чисто на правде стоишь такой, теоретической на правде, то это будет ложь. Ну, помогает в этом философии все-таки антиномии. Одно из положений.
Ну, конечно, это и парадокс, и антиномия,
парадокс, да,
и
да,
все,
да,
что хотите, внутренние противоречия.
Да, 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 да.
Но мы, конечно, вся наша жизнь противоречива.
Да, конечно, 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 конечно.
И вот в этом, в этой противоречивости можно...
Да.
И спастись
и
неправедным
и
путем.
И погибнуть сможем.
И погибнуть, старец говорил своему, не будь вельми правдив.
Да, 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 и погибнуть,
можно. И туда,
можно,
и сюда.
Можно погибнуть, потому что тут мне еще, понимаете, вот мне еще нравится выражение Хомякова. Церковь понимает тот, кто живет жизнью церкви. Mm-hmm. Не тот, кто знает богословие церкви, а тот, кто живет жизнью церкви. Поэтому все определяется тем, к чем ты сам живешь.
Все было со мной. Теперь уже надо уходить к Богу.
Значит, не торопись.
Не торопись, да нет, я сам-то не тороплюсь. Ну, уже так же.
Я говорю тоже. Я не тороплюсь, но меня торопят.
Да.